Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященная Юрию Михайловичу Лотману. Начнем с другой темы. «Закрытое поколение». Наш гость в Праге – писатель Виктор Шендерович.
Виктор, вы уехали из России почти за 2 месяца до того, как началось. Как в старом анекдоте. Ты знал.
Теперь можно многозначительно поводить бровями. Ничего не знал. И в конце декабря, начале января был несчастнейшим человеком, которого выбросили с родины. И ощущение драматизма судьбы, вот это вот все. А через 1.5 месяца ты понимаешь, что ты просто везунчик. Жена моя когда-то сказала, что нельзя уехать вовремя, можно либо заранее, либо опоздать. Мой случай уникальный. Такое ощущение, что я уехал вовремя. В моем случае я же уехал не потому, что я иностранный агент, да? Я не обиделся и уехал, а я просто, мой юрист мне внятно объяснил, что такое 128-я статья, часть 5, клевета, что это средней тяжести, что по ней меня закроют просто до суда. Я был готов к очередному уголовному делу, оно было бы 5-м или 6-м в моей практике. Вот, я был готов к этим, неприятным, досадным, сжирающим жизнь, но хлопотам, но все-таки это хлопоты. А, в общем, стало понятно, что времена-то уже к тому времени достаточно изменились. И меня могут просто закрыть до суда абсолютно спокойно. И
откуда возник, когда пошел этот чудный русский глагол «закрыть» в этом смысле?
Закрыть давно. Так же, как феня блатная, да? Так же, как слово «беспредел». Все эти слова существовали, но они существовали на сленге тех, кто понимал, да? На тюремщиков и заключенных.
Ну да, известно из русской литературы слово «крытое».
Да. Крытка.
Крытка. Ну, да. А вот глагол «закрыть».
Закрыть, я уже его слышал от лет 10-15 назад, тоже интересовался.
Но не раньше, правда?
Не раньше. Нет, это путинское уже. Конечно.
Недовоенное слово.
Думаю, что нет.
Нет. Мне тоже так кажется.
Я не знаю насчет довоенного, но думаю, что это уже путинское. По крайней мере, что интересно тут, если уж про лингвистику, что этот профессиональный сленг тюремно-блатной, диссидентский, да, то есть, так сказать, разный сленг, он вошел в нормальную жизнь. Он вошел в жизнь обычных людей. Я вам сейчас сказал «закрыть», и я не пытался произвести впечатление. Это я так уже думаю. Вот что они сделали.
И не показал кавычки двумя пальцами.
Закрыть, закрыть. Это уже... Вот это ужасная вещь. Мне делали замечание, что я употребляю слово «беспредел». Зачем вам блатной? Вы что, не можете объясняться интеллигентно? Могу, но штука в том, что язык-то меняется. Действительно, это вошло. Это уже русский язык.
Слова омерзительные, но точные.
Да, «беспредел». А как говорить? Сомнительная легитимность. Как, ты замучаешься. Но легитимность тоже не вполне русская, да? Ну, понятно, ты замучаешься.
Превышение установленных норм.
Послушай,
отмеченных
с этими солженицынскими мокроступами мы замучаемся, да? Язык экономичен очень. Он очень экономичен. Он берет короткую, точную, беспредел очень точное слово. Закрыть очень точное слово. Арестовать. А знаешь, вот арестовать... Подождите, это арест или задержание? Давайте выясним. Это долгое, нудное, юридическое. Вот юридически арестовать и задержать – это разные вещи. А закрыть на бытовом уровне – какая мне разница, меня арестовали или задержали? Если меня закрыли, я не могу разговаривать. А самое меньшее, что там грозило – это домашний арест.
Где вы сейчас живете и чем заполнены ваши дни?
С заполнением дней все очень просто. Я с утра даю интервью про Украину всем, кто просит. Тут, значит, вот так... Я еще нигде не живу, в том смысле, что я еще не вернулся. Я с тем чемоданом, с которым меня застало в Будапеште сообщение об уголовном деле 30 декабря. Я вот с ним и езжу, собственно говоря. Значит, надеюсь вот через неделю-полторы осесть в Польше возле дочери и внуков. Мне в этом смысле, мне вообще повезло, но и в этом смысле повезло. То есть, у меня есть какое-то место родное уже вполне. То есть, родные люди. Место не родное, все равно ощущение, что и я говорю, дом у меня, где ваш дом? Дом в Москве. Меня там ждет засада просто. Да? Внутренний дом все равно в Москве. Но есть где жить. То есть я через какое-то время, у меня будет студия, квартирка, мое место. пока по гостиницам. За это время из Будапешта в Варшаву, из Варшавы во Вроцлав, потом через Варшаву в Тель-Авив, потом сюда, впереди, соответственно, Берлин, Острава, Краков, Париж, Тулуза, и потом Варшава. Я так жил давно, в том смысле, что жил там, где работал. Там, ну, лекции или выступления, или что-то еще, или премьера. Вот, но просто я возвращался в Москву. И мне, признаться, было это важно. Я ужасно ностальгический человек. Для меня вот возможность погулять. У меня есть свои маршруты. Я москвич. У меня есть свои маршруты, которые успокаивают мою расшатанную нервную систему. Правильный маршрут. И то, что вот эта братва выгнала меня из моего города, конечно, я ощущаю это как личное оскорбление. Конечно.
От чего бежит сейчас наш человек? Делите ли вы на какие-то категории беглецов?
Сейчас бегут от беспредела. Сейчас бегут от Путина. Давно бегут от Путина, но это носило разной срочности, как бывает, да? К терапевту, а бывает скорая помощь. Разной срочности были эти истории. Кто-то уехал, когда он пришел, и из каких-то вот идейных соображений. То есть была большая путинская миграция уже и в нулевых. Нулевые после болотного дела, после того, как он уже абсолютно нелегитимно остался у власти и переломал руки-ноги, когда началась полицейщина уже такая не разовая, а постоянная. Ну, это 12-й год. Уехали очень многие. Огромное количество моих друзей съехало в 12-13 году. Вот, после 14-го года еще добавились после Крыма. А сейчас просто буквально бегут уже от угроз, от погромов, от насилия. Буква Z на дверях. Полицейские, которые проверяют телефоны, что ты там пишешь про Украину. Антону Долину, Марину Давыдову театрального допрашивали с пристрастием на границе. Потом выяснилось, что за ней следили, за театральным критиком. Да? Тотальная слежка, абсолютная уже... Они перестали притворяться. Это случилось, наверное, в 19-м году. Вот когда было полицейское лето в Москве. Когда просто брали за выражение лица, за взгляд. За взгляд. Меня задержали тогда за взгляд. Просто им не понравилось, как я смотрю. Меня задержали. Они перестали притворяться. Контроля нет и не предвидится. Они перестали стесняться. А то, что сейчас, ну, ближайший литературный аналог, это, конечно, приход черных у Стругацких после серых. Это такой самый очевидный. А на нашей памяти сравнить не с чем. С личного опыта такого, что, ну, просто в жизни в фашистской стране, такого опыта личного нет. И, конечно, люди просто бегут. Сейчас просто бегут. От физической опасности, потому что сбежавшие из страны, кому удалось, журналисты «Эхо», «Дождя» уезжали от физической опасности уже.
Это люди все-таки с высоким профилем, то, что называется. А профиль низкий, ведь судя по тому, что пишут, я не знаю, достоверны эти цифры или нет, уехало 300 тысяч или уже больше. Мы с вами, когда в эфир выйдем, уже, вероятно, вам будет...
Имеется в виду после начала войны?
Абсолютно. С 24 числа убежавших.
Да.
Такое количество. Доходит ли до вас разговор? Я опять-таки повторяю, я не знаю, точно ли это цифра, но много.
Очень много.
Категория много. Раз, два, три, дальше много. Доходит ли до вас сегодняшние разговоры, как вот, например, не далее, как сегодня утром, слышал такой московский отзыв: ну, это бегут предатели, они нас здесь бросают, и мы должны здесь будем выживать. Себя начинают остающиеся считать чуть ли не героями, чуть ли не защитниками России. Есть такое вот в ваших ушах?
Ну, в моих ушах не было еще, но тут по Декарту надо договариваться о значении слов. Значит, кто это говорит? Путинцы, которые считают, справедливо считают, что это бегут предатели, потому что в путинской категории я, разумеется, предатель. Не просто предатель, а просто, ну, там, сказать, агент, да? И желаю России там всяческого зла. Нормально, понимаю. Если речь идет о нормальных людях, которых мы с тобой считаем нормальными, то вот такого водораздела я не встречал, что мы остаемся бороться, да, типа, да, а вы сбежали.
Это растерявшийся и потерянный голос, вот как я мог бы его определить. Вот такой человек.
Разумеется.
Достаточно молодой человек, до 40, никогда не попадавший в переплет.
Ну да. Нет, штука в том, что большая часть, ну не моих знакомых, а просто там, большая часть людей, даже имеющих библиотеки, так сказать.
Не надо оглядываться, оглядываться не надо. При слове библиотеки.
Нет, нет, нет. Ну, вот как бы, да, ну, то есть, по социальным признакам свои такие же, да. Но все-таки человек живет в этой вечной иллюзии еврейского анекдота о том, что кругом будет суббота, а у меня четверг. Ну, в общем, все понимали. И я тоже понимал головой. Головой понимал, куда идет. И говорил об этом. Но когда говорил, надеялся, что я сгущаю краски. Надеялся, что я немножечко пугаю. Хотя голова говорила, расчет говорил, что все к этому идет. И опыт говорил, исторический, да, который мы-то знаем. Вот. А в глубине была надежда, ну, может быть, как-нибудь вот что-нибудь, да, ну, как-то вот пронесет. И, значит, одно дело, да, одно дело знать вообще из книжек. Другое дело, когда ты должен вот сейчас взять подмышку, да, детей, все бросить, запереть квартиру, как один мне написал, оставив свет на примету. Mm-hmm. Ну, как будто просто в булочную вышел.
Чтобы соседи не сказали, гад, уехал.
Ну, нет, для себя. Для ну, себя. Вот просто вышел. Ну, отлучился. Как я, когда принимал решение, я сказал, я пережду снаружи это все. Пережду.
Есть ощущение, что мы с вами разговариваем в Константинополе 20-го года? 1920-го.
Ну, я догадываюсь. Ну, аналогии очень сильные, конечно. Аналогии очень сильные.
Кстати, Константинополь снова возник.
Да-да-да, и Константинополь буквально.
Через 102 года.
Да-да-да, буквально Константинополь. Да. Ну, и Париж тоже. Чернота, купи себе штаны. Нет, конечно, размеры драмы, да, гражданская война, 3 миллиона человек и, да, и так далее. Но иммиграция, скажем, берлинская, 600 тысяч, вполне сопоставима уже. Европейская иммиграция вполне сопоставима. Конечно, слава богу, это все-таки по кровавости Путин не достиг. Хотя, как посмотреть, считать ли сирийцев, считать ли Донбасс? Да, в общем, достиг, наверное, достигает.
Хорошо. Куда бежит человек? Не географически, а метафизически.
У каждого человека есть своя жизнь и свое представление о том, для чего она. Он пытается продолжать жить свою жизнь, найти свою жизнь. Хорошо тому, не знаю, историку хорошо, поэту хорошо. Хоть в Антарктиде, пишешь, в Ушуаю сослать Бродского, да, он все равно будет Бродский, но в Ушуаю просто, да, вот пишешь машинка и все, там, компьютер, вот ты и поэт, и своя собственная душа. Ученому тоже нормально, пожалуйста, есть Париж, Брюссель, Лондон, есть центры научные, да, Америка, вперед. Ну, о богеме вообще не говорю, все хорошо. А люди, которые много лет напролет пытались строить гражданское общество в России, вкладывали свою жизнь, да, политологи, журналисты, правозащитники, пытались в этом душном помещении заполнить кислородом каким-то, какие-то процессы. Сейчас чудовищно драматические тексты, там, Ани Наринской, Катя Шульман, да, Наринской, трагический текст. Люди, которые изо всех сил пытались не быть демшизой, вот меня дразнили, демшизой, да, я там вообще ничего, кроме Путина, не видит. Как сказала мне одна элитарная дама, нам знакомая, ну, может, просто не можешь простить, ты не можешь простить Путину своих зарплат телевизионных. Вот зациклились на Путине вот это вот, да, вот это вот. Ну, демшиза, что говорить. Но огромный слой людей, вот Аня Наринская, как совершеннейший образец культуртрегера, человека, которая, вот что можно было делать, вот культурные проекты, насыщать кислородом, да, школы, выставки, да, образовательные программы. Делать из этой территории страну, страну, нормальную страну, в ней много людей, в ней много идей, замечательно талантливых людей. Все получится. Смотри-ка. И это существовало параллельно. В этом был драматизм и ужас. Мне говорили, посмотри, велодорожки, Москва какая. Ну, действительно же похорошела. Ну, действительно, смотри, велодорожки, просторные улицы. Я говорю, скажите, а к велодорожкам обязательно должен прилагаться концлагерь? Ну, вот я знаю города, где велодорожки есть, а концлагеря нет. Но огромное количество людей жило все-таки, да, в этом мире множество миров. Вот есть Москва. И действительно, ну, ресторан-то лучше. Город роскошный. Город роскошный. Выставки невероятные. Поэтов, художников, да, проекты, театры. Замечательно. Но это все происходит в концлагере. По соседству швабры насилуют. В этом же городе, где делает выставку Аня Наринская. Все это происходит одновременно. И обманчивое ощущение, что можно, ну да, ну это как-нибудь потом исправится. Это же не значит, что, ну пытают швабрами, ну Путин, да, ну, ну, Шойгу, но это же не значит, что не нужно снимать кино, делать выставку, писать книгу. Да, брать у государства, а государство еще дает деньги на образовательные проекты. Ну, нормально. На образовательные же, я же не ворую их, да, я же делаю. И не упрекнешь этого человека в том смысле, что у каждого свой гражданский темперамент. Но в какой-то момент выясняется, мы видим, несовместимо, невозможно. До какого-то момента возможно, потом все. И, как говорится, да, слабость системы определяется слабостью слабейшего звена. И вот эта вот швабра пыточная, и вот это вот коллективный Патрушев, коллективный Шойгу.
Швабрин.
Да, Швабрин. Вдруг выясняется, что, как Грушницкий говорил, нам не жить. Ну, не жить.
Я напомню, на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Закрытое поколение». Наш гость – писатель Виктор Шендерович.
Сто лет назад у иммигрантов была понятная задача, хотя, конечно же, не у всех. У какого-нибудь Есаула, может быть, ее и не было. Но у тех, кого мы изучаем, у культурного сегмента эмиграции была задача сохранения России, которая, конечно, стала обожествляться, идеализироваться в изгнании. Святая Русь, даже если не святая, то великая страна с великой культурой. И наша задача, пока мы находимся в эмиграции, а мы ведь каждое Рождество надеемся, что на Пасху вернемся.
Мы не в изгнании, мы в послании.
Мы в послании, понятно. На каждую Пасху, что к Рождеству вернемся и так далее. Выпивали за это. Мы должны пронести этот огонь этой небольшой свечи, которая теплится в нас, которую мы можем сохранить. Мы должны сохранить русский язык, мы должны приумножить, мы должны передать следующим поколениям и затем торжественно, молясь, со всякими поклонами и покаянием вернуться назад. Задача духовная совершенно была понятна. И поэтому над эмиграцией, над первой волной действительно виден вот такой вот почти святой свет. Такой ореол горит над нею, благороднейший. И ее приятно и красиво изучать через 100 лет. А что сейчас? Что сейчас может сохранять новая эмиграция?
Да, в общем, все тоже, ну, в других терминах, да? Те, кто говорит про Святую Русь, они остались как раз, так сказать, да?
И часто на месте остались.
Да, да, да. Именно они остались на месте. Вот эта Русь у них и святая с буквой Z. Это вот они как раз эту Святую Русь и реализуют.
Святая.
Да, святая. Вот, а поскольку мы говорим о приличных людях и о людях с какими-то представлениями о предназначении своем и о достоинстве, все, цитирую Монтэнь, нас мучают не вещи, а наши представления о них, с представлениями о вещах, которые не позволяют ощущать себя счастливым, если ты просто устроился. Ну, просто зарплата, кусок хлеба, там, не знаю, да, это маловато для ощущения, что ты хорошо живешь, да. Таких людей много среди тех, кто уехал, среди моих друзей. Это в основном такие люди. Им не жить без предназначения своего. То есть кому-то жить, ну, дай ему Бог здоровья, да, а остальным без предназначения не жить. И вот уже пытаются делать в интернете «Эхо Москвы», пытаются придумывать какие-то культурные новые проекты, реализовывать Божий дар свой, который эмоционально очень связан с тем, о чем вы сейчас сказали. Вот культура, сохранение культуры. Кому-нибудь, да, не бывает напрасно прекрасное, как писал Юнна-Морец, когда была хорошим поэтом. Не бывает. Все пригодится. Надо делать, надо делать, да? Хотя эту фразу принадлежит самому главному Пушляку чеховскому, да? Но тем не менее, дело надо делать, господа, да? И вот Аня Наринская, она будет все равно что-то придумывать, да? Она все равно будет что-то делать, писать. Без предназначения моему кругу, кругу моих друзей, не жить. И мы, конечно, надеемся на то, я не буду говорить от имени всех. Многие надеются дожить и пригодиться. 30-летние, 40-летние, мои младшие товарищи, да, вот, они непременно еще пригодятся России. По крайней мере, они с этим живут. В ожидании, что их талант, энергия, честность, европейский взгляд на вещи, достоинство, что они, энергия, что пригодятся. Это очень-очень-очень, конечно, похоже все. Правда, иллюзии, которые были тогда у той эмиграции, что, ну, господа, ну, не может же большевики, это же невозможно, чтобы это было долго. Ну, подождите, ну, сейчас. Ну, подождите, ну, вот сейчас. Нет, такого нет. Хотя ощущение, что Путин резко ускорил движение истории, есть. Ощущение, что все стало гораздо жестче, кровавее, но это находится в обратной пропорции с временем, с длительностью. У меня есть очевидное. У меня с 24 февраля совершенно ясное есть ощущение, что о никаком 24-м годе, там, 30-м речь не идет. Что он так чудовищно ускорил эту историю. И ускорил в правильном направлении. Да поймут меня правильно, да? Ценой крови, ценой насилия. Мы наблюдаем, если общим планом смотреть, на крупном плане чудовищная катастрофа в Украине, кровь, беда миллионов людей. Общим планом мы присутствуем, по-моему, боюсь ошибиться, не хотел бы ошибиться, но мы присутствуем при последнем акте распада Русской империи, которая достигла своего пика при позднем Сталине, когда напополам с Америкой делили мир. И потом начала рушиться от несовместимости с жизнью, от того, что мир, собственно, ушел в сторону Силиконовой долины и глобализации, и прав Единой Европы и всего, да. А империя, ну, не выживает. И он начал рушиться. Вот этот вот соцлагерь, где мы сейчас разговариваем. Потом союзные республики, так называемые. А поскольку выводов не сделали, никакого федерализма нету, никакого самоуправления нету. Россия сегодня – это вообще не страна, это территория. То есть территория. Она все меньше похожа на страну. Это территория, за каким-то хером прирезанная к Московскому княжеству. Это завоеванные куски завоеванных территорий. Плохо не то, что они завоеванные, все завоевывали, но она живет по совершенно безнадежным, устаревшим, нежизнеспособным правилам. В Америке, пожалуйста, Алабама и Новая Англия, и Калифорния, и Техас могут существовать в одном государстве, потому что они себе выбирают и живут. Почему в одном государстве сегодня Мариэл, Архангельская область, Ингушетия и Дальний Восток? Какая идея их объединяет? Калмыкия, Татарстан. Какая идея, религия, представление о прошлом, представление о будущем? Что объединяет? Паспорт объединяет. У Кадырова есть паспорт, у Жар Депардье, у Стивена Сигала есть паспорт. Что объединяет этих людей? Ни языка, ни религии, ни общего мифа прошлого. Нету общего прошлого мифа. Ни желательного будущего. Нету общего желательного будущего. На чем все держится? На опричниках? На дивизии НКВД? Ну, хорошо, сегодня есть. Завтра кончится еда. Значит, претарианцев будет нечем кормить. Они перейдут на самообслуживание, как менты советские, да, в конце. Это замечание. Не моя мысль, это наш коллега Михаил Шевелев замечание сформулировал. Нет ни одного фактора, который действовал при распаде СССР, который не действует бы сейчас. Единственное различие тогда был Горбачев, которому хватило ума не устраивать запор в пищеварительном процессе истории, матушки. Просто дать течь, как оно течет. А тут мы имеем дело с совершенно упертым осколком вот из морозильника голова имперского.
Извините за глобальный вопрос. Хочется чуть-чуть открутить назад. Мишка, крути назад. Не власть, а общество. В какой момент общество совершило вот эту ошибку? В какой момент не пересело с безумного старого советского поезда на новый, нормальный? Вы чувствуете вот эту точку, эту пересадочную станцию?
Несколько было незаметных, но очень важных ошибок. Я совсем не социолог, и не историк, и не политолог. Я не могу сказать вот тут. По ощущению, первая детская ошибка приходится на 92-й год. Потому что было ощущение, что наши победили. Ну, наши победили, ну, Ельцин свой. Ну, такой, ладно, да, неотесанный, пьющий такой мужлан, да, но свой же, мы же вместе, например.
Суд над КПСС не состоявшийся,
да? Не состоявшийся суд над КПСС, который, так сказать, выглядел комично и не состоялся. А не состоялся он потому, что, извините, на втором шаге люстрация должна была бы коснуться Ельцина и всего остального. Недореформы, но это такая классика. Недореформы – это проклятие русской истории. Каждый раз недореформы кончаются, значит, очередным витком. Дальше народники ходят, народовольцы взрывают царя, и, значит, и все идет по новому кругу. Потом, слава богу, случается какое-нибудь тяжелое военное поражение. После каждого тяжелого военного поражения Россия говорит, твою мать, так надо же, подождите, давайте по-другому. Что-то опять недореформы. Вот такие волны недореформ, это вот наше совершенно типовое проклятие. Недореформы. Вроде бы договорились, но потом как-то оно вот, да. Революция вторых секретарей, как определил перестройку. Михаил Городинский такой, да. Революция вторых секретарей. И вот в итоге, конечно, все равно очень много изменилось на этой волне. Очень много. Но не доделали. Потом, а если говорить уже о путинском времени, то здесь потрясающе. Вот тут уже я знаю эту ошибку. Я ее уже взрослым наблюдал и уже мог анализировать. Вот эти вот чистые господа, да, мы с вами говорим, так сказать, такими терминами, поскольку мы говорим о... все время сравниваем с революцией. Вот чистая публика. Вот Чубайс, Греф, Кудрин, не убийцы. Чистая публика, образованные люди. Главные тексты. Ой, народ ужасен. Народ уже нельзя доверять. Да? Разве можно доверять народу такую вещь, как выборы? Потому что, ну, они же... Слушайте, они сейчас фашисты придут. Подождите. Давайте мы сейчас нормально. Мы аппаратным путем, мы сейчас все сделаем. Мы поставим аккуратного, тихого, управляемого Володю, который ест у нас с ладошки, которого мы вскормили, споили, да? Он абсолютно подконтрольный. Венедиктов передавал слова, интонацию Березовского, когда он спросил его в 2000 году, а вы уверены, Борис Абрамович, что вообще Владимир Владимирович уже после избрания, ну или, по крайней мере, после назначения на будущее спасителя России, вы уверены, что он вообще, так сказать, не выйдет из послушания, что он всегда будет как-то вот такой... тихий, подконтрольный. И Венедиктов передавал мне интонацию Березовского, который переспросил, Вова? Он даже не понял, о ком речь. Вова? Вова ест с ладошки. Нет, за слово все нормально. Ест с ладошки, мы его кормим, потом сажаем в карман. Он там в карманчике живет. Вынем, он подпишет какой-то указ, снова в карманчик. Нормально, Вова. Они завели себе этого Вову, Чубайс, Кудрин, да, все вместе. Управляемый Вова. И они решили уничтожение НТВ. Ладно, ладно. Это все потом, эти все западные прихоти, вот свобода слова, вот это все, да? Вообще демократические свободы, либерализм этот. Слушайте, либерализм только в смысле экономики. Экономика должна быть либеральной. О, это святое. А права человека? Ну ладно, ну НТВ, ну Ходорковский. Экономика растет. Смотрите, да, все под контролем. Все нормально. Потом наверстаем. С правами человека, подождите вы, с правами человека. Замечательный Андрей Кнышев, лучшая его шутка, одна из лучших о том, как... мальчик женился на богатой старушке, чтобы завладеть ее наследством после ее смерти. Когда он умер, все его игрушки достались ей. Вот это вот абсолютно про эту историю. Это абсолютно про эту историю. Поэтому сегодня у Путина никакой опоры нету. Вместо ипотеки, Анталии, хорошей экономики, вместо всего этого теперь, за неимением уже всего этого, русский мир, буква Z. Наркотик – вещь хорошая. Он прибавляет сил, но, как замечено, ненадолго. Я не пробовал, но говорят, экстази какой-нибудь, что скушаешь таблеточку, и огромный прилив сил. Только потом ложишься плашмя и просишь воды, чтобы тебе кто-нибудь принес. Ты не можешь дойти до стакана.
«Закрытое поколение». Нашим гостем в Праге был писатель Виктор Шендерович. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, литературоведа Юрия Михайловича Лотмана, и мы решили поговорить о нем в нашей серии «Беседы любителей русского слова» с Борисом Парамоновым.
Годы жизни Юрия Михайловича Лотмана 1922-1993. Он начал свою научную деятельность в очень глухие годы, конец 40-х, начало 50-х годов. После ждановских докладов о журналах «Звезда» и «Ленинград» советская наука о литературе, как и сама литература, естественно, представляли мертвое поле. И ленинградец Лотман предпринял некий маневр с отводом войск, так сказать. Если не в тыл, тылов спокойных не было, то в сторону. Уехал из Ленинграда в эстонский город Тарту, где находился старинный университет, в свое время называвшийся Дербцким, откуда вышел, между прочим, знаменитый хирург Пирогов.
Еще известен из его питомцев поэт пушкинской плеяды Языков.
Языков, кто тебе внушил твое послание удалое? Как ты шалишь и как ты мил, какой избыток чувств и сил, какое буйство молодое! Так Пушкин приветствовал младшего собрата. в Советской Эстонии старинный университет был как бы на периферии начальственного внимания. Да и нравы в старинном европейском ученом центре были, надо полагать, помягче, нежели в Питере, где столичную и славную филологическую школу громила специально присланная из Москвы команда во главе со зловещим Бердниковым.
И еще нюанс, мимо которого никак не пройти. В этой погромной команде находился молодой тогда ученый Федор Абрамов, сумевший изжить такое свое прошлое и ставший видным писателем-деревенщиком.
Как бы там ни было, но первоначальные научные работы Лотмана были ограничены весьма узким кругом материалов. 18 век, тогда еще мало разработанный и ограниченный по персоналиям. Лотман писал в основном о Радищеве, не очень широкое поле. Много ли напишешь о пресловутом путешествии из Петербурга в Москву, которое, как я в свою очередь выяснил, смешал с пеплом дореволюционный еще исследователь, философ-гусарлианец Густав Шпет. Писать так, как Шпет в 40-е послевоенные годы никто, конечно, не смел, даже если бы мог. Да и интерпретационное поле было до нельзя сужено. Радищева требовалось толковать как дворянского революционера. Такую категорию выдумал Ленин в полном отпаде от своего марксизма. Какие дворянские революционеры могли существовать в стране дворянской диктатуры? Это, конечно, если придерживаться квазимарксистской схемы о классовой борьбе как двигателе истории. С кем, спрашивается, было бороться дворянам, коли они занимали господствующее положение в обществе?
Но все-таки дворянские революционеры существовали. Тот же Радищев и декабристы, само собой.
Этот феномен совершенно по-другому требуется объяснять. Это были реликты старой удельной психологии, отзвук старых битв боярских родов против царей-централизаторов, хотя и в обличье новейших просветительных идей, шедших с Запада после Французской революции. И вот в таких условиях приходилось работать, в тисках таких придуманных схем. Но Лотман и тут нашелся. Следуя по этой линии дворянской революционности, он, естественно, вышел к декабристам. А тут было широкое поле. Да к тому же времена изменились, и в конце 50-х годов появилась новая и завлекательная наука – семиотика, одним из пионеров и выдающихся представителей которой стал Юрий Михайлович Лотман.
Поговорим о семиотике?
Да мне тут особенно сказать нечего. Это весьма специальная дисциплина. Постараюсь дать ее как бы философскую проекцию. Семиотика – наука о знаках, о знаковых системах. Собственно, все, с чем имеет дело человек, относится к той или иной знаковой системе. Он имеет дело не с вечной материей, не с сырьем бытия, а с образами этой вечности в человеческом сознании. Образы бытия в сознании в философии называют феноменами, а в семиотике стали называть знаками. Самый первый и самый важный первичный знак, первичная знаковая система – язык. Все прочее – это уже вторичные знаковые системы. Философема здесь та, что семиотика, приняв скромное обличье специальной науки, просто-напросто отбросила пресловутый основной вопрос философии, как его вдалбливали в Советском Союзе, что первично – материя или сознание. В семиотике натурально на первый план вышло сознание, в поле которого только и способен действовать человек. Эта философская импликация семиотики, надо полагать, не совсем не замечалась господствующей идеологией. Но семиотики, повторяю, очень ловко обошли этот вопрос, заявив, что они ни на какие философские открытия не претендуют, а занимаются специальными исследованиями. Начальство сделало вид, что против ничего особенного не имеет. И изучение знаковых систем стало называться структурализмом. Поначалу пугались этого слова, но постепенно ему привыкли.
Александр Жалковский вспоминает, как в каком-то научном заведении, куда он зашел, сотрудники перешептывались: «Структуралист пришел, структуралист».
В чем тут фишка, как теперь говорят? Гуманитарные науки были и оставались чисто писательными. В них изучали факты, но не могли найти теорию, объясняющую или систематизирующую эти факты. Изучали материал, то есть вариации, варианты, но не могли найти инвариантов, то есть категорий, эти факты группирующих и устанавливающих между ними строгие соотношения. Впервые прорыв в эту сторону сделали русские формалисты еще в 10-е годы 20 века, Шкловский в первую очередь. Структурализм двинулся в этом направлении и пошел как будто дальше, если вообще можно предполагать возможность установления таких категорий, таких структур в гуманитарном знании и на этой основе как бы планировать художественную деятельность, разгадав ее закономерности.
Ну, до этого не дошло, искусство не распланируешь. Это была и остается работа кустаря-одиночки, самого художника.
Да, конечно, но я беру гипотетическую ситуацию. Знание законов построения художественного артефакта. Можно ли их использовать для создания новых артефактов людьми, эти законы познавшими? Выяснилось, что нет, да такая задача и не ставилась. Возможен машинный перевод, но не машинное творчество. То есть ситуация остается все той же. Наука об искусстве остается инструментом ученого, помогающим ему анализировать явления, но никак не синтезировать их. Приемов творческого синтеза нет. Каждый говоряется по старинке с охой матушкой. Юрий Михайлович Лотман написал ряд основополагающих работ в этом направлении. Например, «Структура художественного текста» или «Лекции по структурной поэтике». Мы не будем говорить об этих работах, это слишком специальная материя. Но всеобщий интерес представляют историческо-литературные и культурологические труды Лотмана. Он написал более 800 научных трудов, книг, статей и сообщений. Материал им сюда привлечен и самый интересный для всех. Русская классика. Самые, что ни на есть, киты. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Вот об этих его работах постараюсь что-нибудь сказать. Ну вот начнем, пожалуй, с Гоголя, с работы Лотмана под названием «О Хлестакове». Здесь проведено принципиальное сопоставление семиотики текста и внетекстовой реальности, как соприкасаются и что дают при наложении структуры реальности и художественного произведения. Лотман пишет.
Создаваемый автором художественный мир определенным образом моделирует мир внетекстовой реальности. Однако сама эта внетекстовая реальность – сложное структурное целое. То, что лежит по ту сторону текста, отнюдь не лежит по ту сторону семиотики. Человек, которого наблюдал Гоголь, был включен в сложную систему норм и правил. Сама жизнь реализовывалась в значительной мере как иерархия социальных норм. Послепетровская европеизированная государственность бюрократического типа, семиотика чинов и служебных градаций, правила поведения, определяющие деятельность человека как дворянина или купца, чиновника или офицера, петербуржца или провинциала, создавали исключительно разветвленную систему, в которой глубинные вековые типы психики и деятельности просвечивали сквозь более временные и совсем мгновенные.
Вот тут пойнт не только данного текста, но и всей науки семиотики. Человеческая жизнь, культурно-социальная жизнь, вся насквозь организована некими нормами, то есть той самой системой знаков. И только такая жизнь является возможной для человека. Непосредственного природного существования человек не ведет. Он, так сказать, отчужден в культуру, культурой, понимая последнюю не как некий синоним высокой духовности, но именно как система общеобязательных норм, установленных знаков. Лотман продолжает.
В этом смысле сама действительность представала как некоторая сцена, навязывающая человеку и амплуа. Чем зауряднее, дюжиннее был человек, тем ближе к социальному сценарию оказывалось его личное поведение.
И тут переход к Гоголю.
Таким образом, воспроизведение жизни на сцене приобретало черты театра в театре, удвоение социальной семиотики в семиотике театральной. Это неизбежно приводило к тяготению гоголевского театра к комизму и кукольности, поскольку игровое изображение реальности может вызывать серьезные ощущения у зрителя, но игровое изображение игрового изображения почти всегда переключает нас в область смеха. Итак, рассмотрение сущности Хлестакова уместно начать с анализа реальных норм поведения, которые делали хлестаковщину фактом русской жизни до и вне гоголевского текста.
Вот очень важный момент. Человек в социально-культурном поле ведет отчужденную жизнь, но Лотман делает значимую оговорку. Тот человек, который наиболее растворяется в системе норм, в знаковой системе, вот тот ведет отчужденную жизнь. Но человек, сохраняющий независимость от таковой, это и есть творческий человек. Впрочем, это у Лотмана имплицитно. Посмотрим далее о Хлестакове как типе и знаке социально-культурной жизни.
Хлестаковщина связана с высокой знаковостью общества. Только там, где разного рода социальные отчуждения, мнимости играют доминирующую роль, возможно то отчуждение деятельности от результатов, без которого хлестаковская морока, морочение себя и окружающих как форма существования, делается невозможной. Хлестаковщина подразумевает наличие деспотической власти. Хлестаков и Городничий, Медокс и Николай Павлович или Бенкендорф – не антагонисты, не обманщики и обманутые, а сиамские близнецы. С одной стороны, только в обстановке самодержавного произвола, ломающего даже нормы собственной государственной регулярности, создается та атмосфера зыбкости и одновременно мнимо безграничных возможностей, которая питает безграничное честолюбие Хлестаковых и Ипполитов Завалишиных. С другой стороны, самодержавие, тратящее огромные усилия на то, чтобы лишить себя реальных источников информации о том, что на самом деле происходит в обществе, которым оно управляет, все же в такой информации нуждается. Удушая печать, фальсифицируя статистику, превращая все виды официальной отчетности в ритуализированную ложь, николаевское самодержавие оставляло для себя единственный источник информации – тайный надзор. Однако этим оно ставило себя в положение, не лишенное своеобразного фарсового трагизма. Ошибочно было бы думать, что правительство Николая I, включая и третье отделение канцелярии Его Величества, было укомплектовано тупыми, необразованными или полностью некомпетентными людьми. И в третьем отделении были деятельные и вполне разумные чиновники, были люди, не лишенные образования. Как не оценивать их умственные способности, очевидно, что кругозор их был шире тех ничтожных личностей, разнообразных Медоксов, которые являлись для них источниками информации. Однако использование честолюбивых недорослей, темных фантастов и просто досужих сплетников и доносчиков приводит с неизбежностью к тому, что самый уровень управления понижается до кругозора этих людей.
И Лотман находит в русской жизни того времени, когда был написан «Ревизор», реальных персон, удивительно напоминающих этот тип Гоголя. Это декабрист Завалишин, патологический враль, в своих мемуарах давший абсолютно искаженную картину своей и окружающей жизни. И авантюрист Медокс, водивший за нос самого Бенкендорфа и даже государя Николая Павловича. Семиотика на сцене и в жизни.
На жизненной сцене, скажем так. А я напомню, что на волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» передача «Беседа любителей русского слова» с Борисом Парамоновым. Мы разговариваем о Юрии Михайловиче Лотмане, столетие со дня рождения которого отпраздновано недавно.
И вы знаете, Иван Кич, какая меня мысль соблазняла, когда я читал у Лотмана о Завалишине. Я вспомнил грибоедовского Репетилова, которого не раз пытались сопоставлять с декабристами. Но дальнейшее чтение того же Лотмана уберегло меня от такого соблазна. Он как раз декабристов рассматривает в семиотическом плане, исследует знаковую систему их бытового поведения. Совсем другая картина. Рыцари, что и говорить. Важно фиксировать и запомнить главное из этого лотмановского анализа феномена хлестаковщины, взятого уже не литературно, а жизненно. ибо гоголевское творчество в этом типе увидело симптом и главный эффект деспотического строя. Деспотизм не нуждается в реальной картине мира. Он, как этот Хлестаков, живет иллюзиями и фантомами. Полный до конца развитый вариант такого мира мы увидели потом в «Идиократии коммунизма». Здесь возникает железная связка. Ложь, как норма жизни, можно удерживать только насилием. И возникает некий иронический вывод касательно науки семиотики, науки о знаках. Не есть ли она наиболее эффективный инструмент понимания русской не эмпирической же, а метафизической действительности? Но тогда и другая мысль возникает. Эта самая идиократия, выдающая придуманное за действительное, не есть ли некий встроенный в культуру механизм ее тоталитаристского перерождения? В общем, получается, что Лотман по-своему сказал то, что говорила, скажем, Ханна Арендт в ее «Происхождении тоталитаризма» или Адорно и Хархаммер в «Диалектике просвещения». Естественно, Лотман от таких выводов воздержался, не эксплицировал всех возможностей семиотического анализа. Это мы такую экспликацию даем. Главное, что лотмановская методология это, в принципе, позволяет. Да, конечно, под видом тартусской летней школы, которую руководил Лотман, собиравший на конференцию «Цвет отечественных семиотиков», выступал некий троянский конь. Это, повторяю, есть влёк максимум из Лотмана, причем сделал это за него. Нужно вернуться к тому, что он сам давал. Возьмем его семиотику Лермонтова. И опять же, не только в литературном, но и жизненном плане. Лотман пишет о сложной структуре образа пророка у Лермонтова, выступающего у него не только и не столько рупором правды и добра, но в обертонах некоего демонизма. Вот что пишет Лотман о Лермонтове.
Видимо, к этому времени, до 1837 года, относится поразительное стихотворение Лермонтова «Мое грядущее в тумане». Стихотворение посвящено теме поэта-пророка. Первые две строфы развивают тему сомнений, испытанных пророком до избранничества. «Мое грядущее в тумане, былое полно мук и зла, зачем не позже или не ранее меня природа создала? К чему Творец меня готовил? Зачем так грозно прикословил надеждам юности моей? Добра и зла он дал мне чашу, сказав, я жизнь твою украшу, ты будешь славен меж людей». В этих стихах уже заложена тема конфликта поэта со своим временем, которое получит развитие в генетически связанных с ними думе и «гляжу на будущность с боязнью». Ранее – героическая старина, позже – утопическое будущее. Пророк же обречен жить в настоящем. Ответ на вопрос «к чему Творец меня готовил» заключен во второй части стихотворения. «И я словам его поверил, и полной волею страстей я будущность свою измерил обширностью души своей. С святыней зло во мне боролось, я удушил святыни голос, из сердца слезы выжил я. Как юный плод, лишенный сока, оно увяло в бурях рока под знойным солнцем бытия». Эти строки, если вдуматься, производят странное впечатление. Оно особенно усиливается, если напомнить, какие стихи Лермонтов отверг прежде, чем придал стихотворению такое развитие. Отброшенный вариант был близок к пушкинскому «Пророку» и создавал образ поэта, жгущего сердца людей пламенным словом. «Огонь в уста твои вложу я, дам власть мою твоим словам». Однако Лермонтов избрал другой сюжет. Господь предоставил пророку выбор между добром и злом. Добра и зла он дал мне чашу. И в сердце пророка также происходит борьба между этими началами. С святыней зло во мне боролось. И пророк, поняв замысел Творца, избирает зло. Он удушил святыни голос, убил в себе чувство сожаления. Из сердца слезы выжил я. Став причастным злу, пророк сделался способным понимать зло и срывать с него маски. Тогда для поприща готовый я дерзко вник в сердца людей сквозь непонятные покровы приличий светских и страстей.
То есть здесь мы имеем дело не только с эстетическим выражением, но и с неким экзистенциальным проектом. Самая элементарная ассоциация выводит нас к лермонтовскому Печорину. И вот тут Иван Ильич... Я от лотмановской семиотики не могу не склониться к психоанализу. он тут не то, что требуется, а просто вопиет к небу. Не будем заменять Лотмана Фрейдом. Семиотически наш анализ вполне релевантен, но дополним одно другим. Это не помешает. Прибегнем к принципу дополнительности. Возьмем не только частицу, но и волну. Тогда получается, что лермонтовская поза демонизма есть нечто иное, как компенсация некоего житейского изъяна, его мизогинии, женоненавистничества. Далее не эксплицирую. «Сапиенти сад». Умный поймет, имеющий уши да слышит, что Бог говорит церквам. Ну и еще один сюжет, лотмановский возьмем, его пушкинские студии. Он многое тут сделал, но главная фундаментальная его работа – это биография Пушкина и комментарий к Евгению Онегину. Вспоминаются опять же формалисты. Шкловский утверждал, что Евгений Онегин – вещь пародийная. А Тынянов, памятуя анализ, который коллега Шкловский дал «Тристраму Шенди», говорил о стернианских наростах пушкинского романа в стихах. «Тристрам Шенди» по Шкловскому – это не роман, а демонстрация приемов построения романов. То есть тут главное не сюжет и не образы героев, а сам текст, движение текстовых масс. И поди пойми, что важнее в Онегине – сюжетные коллизии, образы героев или многочисленные и всячески педалированные отступления. Другими словами, Евгений Онегин – сочинение ироническое. Его не надо принимать, так сказать, за чистую монету. Это после Шкловского и Тынянова стало, в общем, понятно. Но Лотман в эту концепцию внес приемы и примеры текстового анализа, сделавшие зримым этот механизм. Причем этот механизм художественных построений Пушкина Лотман увидел еще в ранней его поэме, в «Руслане и Людмиле».
Существенным этапом на пути создания, собственно, пушкинской художественной системы явилась поэма «Руслан и Людмила». Новаторство имело здесь главным образом негативный характер. Художественная система поэмы в целом не вовлекалась ни в одну из наперед заданных точек зрения. Механизм этого явления, поставившего в затруднение современных Пушкину критиков, был сравнительно прост. Каждый из отдельных отрывков текста свободно вовлекался в традиционное осмысление. Однако смешение точек зрения, запрещенное самой системой художественного мышления предшествующей поры, превращало мир художественного создания в царство относительности, заменяло незыблемость отношений произведения и субъекта игрой, иронически раскрывающей условность всех данных автору точек зрения.
И действие этого механизма Лотман демонстрирует на живых примерах анализа конкретных онегинских строф. Возьмем, например, такую. Он мыслит: «Буду есть спаситель, не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал, чтоб червь презренный, ядовитый, точил лилей и стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще был раскрытый. Все это значило: друзья, с приятелем стреляюсь я». И Лотман так анализирует эту строфу.
Принцип семантико-стилистического слома является лишь проявлением общей конструктивной идеи романа. Так, на низших уровнях ему соответствует интонационное разнообразие, сосуществование и, следовательно, уравнивание на шкале художественных ценностей различных интонаций органически связано с принципом «болтовни», выходом за пределы любой фиксированной художественной структуры. Конец цитаты. Борис Михайлович, надо бы уточнить, о какой болтовне говорит здесь Лотман.
Да, конечно. Это пушкинские слова, сказанные как раз по поводу Онегина. Роман требует болтовни. Но и другие слова Пушкина можно вспомнить, опять же, об Онегине. Роман в стихах – разница громадная в сравнении с романом в прозе. И Пушкин что сделал в Онегине? Он, как в приведенном примере, как бы переводит стихи на прозу, опровергает поэтические штампы, как это наиболее наглядно продемонстрировано по поводу стихов Ленского, этих пресловутых «Куда-куда вы удалились». Вот эта самая болтовня, необходимая для развертывания романного текста, получалась ироническим снижением всяческих пиетизмов, а в таком уничтожении иллюзий возникало ощущение некой убедительной жизненной правдивости, как бы явление самой действительности возникало. Это тоже было иллюзией, но уже другого порядка, осознанной, иронической. Онегин написан как бы наперекор стихам, и это дало новый, именно пушкинский стих с его великолепной, никем другим не достигнутой естественностью. Так и стали говорить, что у Пушкина стих тождествен речи. Думается, что приведенные примеры дают кое-какое представление о блестящей работе Юрия Михайловича Лотмана на ниве отечественной словесности. Это был настоящий хранитель культуры. О таких людях отрадно вспоминать в нынешние смутные дни.
И на этом мы заканчиваем очередную беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, которая сегодня была посвящена Юрию Михайловичу Лотману. Его столетие недавно было отмечено во всем просвещенном мире. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.